заканчивается все именно вот этой слепотой. История царя Роваама. Роваам отправился в Шехем. Там должны были собраться все израильтяне, чтобы провозгласить его царем. Об этом узнали и Яровам. Яровам был одним из ближайших соратников царя Соломона. Но Иеровааму однажды во сне Господь сказал о том, что он будет царствовать над Израилем. Иеровам возгордился. Он уже не мог смотреть так, как он смотрел раньше на своего начальника, на своего царя Соломона. А возгордившись, он начал задумывать мятеж против царя Соломона. И поэтому он бежал в Египет. Поэтому он был изгнан из царства. Вот Иеровам, сын Невата, возвращается. Он был в Египте, он бежал туда от царя Соломона и жил там. Но за ним послали и позвали его. И Иеровам пришел туда вместе со всей общиной Израиля. И они сказали Роваму или Рехаваму: «Твой отец придавил нас тяжелым ярмом, сделай нашу работу полегче, облегчи ярмо, что наложил на нас твой отец, и мы будем служить тебе». Первый конкурент Роваама говорит ему о том, что мы будем служить тебе. Сделай налоги меньше. Облегчи налоговое бремя в нашей стране. Облегчи трудовое бремя в нашей стране. Потому что к концу правления царя Соломона, да, это был золотой век, но к концу правления налоги стали непосильными для страны. И общество говорит: Роваам, облегчи налоги. Роваам поступает мудро. Первое, что делает Роваам, он говорит: ступайте, идите. Дайте мне 3 дня на размышление. И через 3 дня я дам вам ответ. Дайте мне 3 дня для того, чтобы я подумал над вашей просьбой. Через 3 дня я дам вам ответ. В эти 3 дня первое, к кому он обращается? Он обращается к старым придворным. Он обращается к тем людям, которые прошли всю историю царя Соломона. Они видели все. Они были с царем Соломоном практически от начала до конца. Они знают царство. Он обращается к старым придворным, которые окружали его отца Соломона, пока тот был жив. «Что посоветуете?» – спросил он их. «Какой ответ дать народу?» Старики сказали: «Если ты этот день побудешь рабом народа, подчинишься ему и скажешь доброе слово, эти люди будут тебе рабами всю жизнь». Все, что тебе нужно сделать для того, чтобы быть хорошим царем, побудь рабом один день. Побудь рабом один день. Подумайте, как в этой истории отражается история Иисуса Христа, который становится рабом не один день, который приходит в этот мир, принимает образ раба не на один день, потому что так он восходит на царствие, потому что так он становится царем вселенной, потому что так он искупает нас, он приходит в этот мир как младенец. Не на один день, для того, чтобы жить как раб, как нищий в течение 30 лет, для того, чтобы служить нам, чтобы, искупив нас, простив нас, мы могли потом служить Ему. Но Роваам выбирает другой путь. В тот момент, когда Роваам восшествует на царство, кажется, да, читаешь эту историю, и кажется, что Роваам – это молодой человек. Далеко не так. Роваму 41 год. На момент того, как Роваам становится царем, ему 41 год. Он понимает, что не дотягивает до величия своего отца Соломона. Ну, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что ты не твой отец. Он понимает, что он не может сравниться со своим дедом Давидом. Тяжело, когда у тебя отец Соломон, а дед Давид. Тяжело как-то вот сопоставлять свою жизнь в рамках вот этого величия, вот этого наследия. Тяжело, когда ты наследуешь царство, которое только-только вышло из золотого века, золотой век истории Израиля. Не было в истории Израиля границ более широких, чем во времена царя Соломона. По сей день. Золотой век. Он понимает, что он не дотягивает. Все это понимают. Все понимают, что Роваам не Соломон. Все понимают, что тем более Роваам не Давид. У него есть выход. Все, что ему нужно сделать – это побыть рабом всего лишь один день. Согласиться, пойти на уступки. И все царство будет его. И весь народ будет служить ему. Все, что ему нужно сделать, это смириться. Все, что ему нужно сделать, это признать то, что знают все. Что он не Соломон. Что он не Давид. Но хвастовство губит. И первое, что мы видим, это когда Равваам пытается выдать желаемое, но недействительное. Он приходит к своим сверстникам, он приходит к молодым вельможам и спрашивает молодых вельмож, что мне сделать? Они меня просят, облегчи ярмо, что наложил на нас твой отец. Молодые придворные, его ровесники, сказали ему, вот что ответь народу. Они говорят, твой отец наложил на нас тяжкое ярмо, облегчи его, а ты им так ответь, да мой мизинец потолще отцовской ляжки. Текст очень грубый, очень грубый. Потому что в этом тексте молодые придворные говорят Равааму, начни вот публично, при всех, мериться мужским достоинством со своим отцом. Покажи им всем, что ты мужик. Покажи им всем, что ты можешь. Покажи им всем, что ты гораздо сильнее своего отца. Скажи им об этом. Но это же блеф. И все знают, что это блеф. Но Равваам слушается их. Он слушается молодых придворных. И он выходит перед всем народом, и он говорит, мой мизинец потолще отцовской ляжки, ярмо отца было для вас тяжелым, мое будет еще тяжелее, отец порол вас плетьми, я буду бить вас кнутами. Я больше, чем мой отец, я лучше, чем мой отец, я сильнее, чем мой отец. А все знают, что это не так. И хвастовство губит. Хвастовство губит Равваама. Потому что 80% царства, 10 колен, после того, как они услышали об этом, сказали, до свидания. Все, мы больше не являемся твоими подданными, мы ушли. 10 колен, 80% царства он теряет только из-за этого, только из-за того, что он не захотел смириться за то, что он вышел и попытался быть тем, кем он не является по сути. Он теряет 10 колен. Хвастовство губит, потому что практически любой вопрос в жизни становится вопросом достоинства. Практически любой вопрос становится вопросом чувствительным, вопросом того, кто я, насколько силен я, насколько состоятелен я. Все касается меня. Мы предпочитаем из-за этого, мы воспринимаем все острее, мы предпочитаем мудрым советом приятные слова. Мы закрываем глаза на истинное положение вещей. Все знают, что Равваам не Соломон. Равваам закрывает на это глаза. И это губит его. Мы предпочитаем не замечать правды, а в результате нас ждет крах и поражение. Вот так губит хвастовство. Начинается все с того, что мы воспринимаем острее, мы не замечаем мудрые слова. Подумайте, да, любой человек скажет вам о том, что в ситуации, когда вы не знаете, как поступать, что сделать, нужно спросить совет. Равваам спрашивает совет. Нужно спросить совет не из одного источника, нужно спросить совет из нескольких источников. Равваам спрашивает совет из нескольких источников. Нужно взять время на размышление. Равваам берет время на размышление. Посмотрите на губительную силу хвастовства. Он делает все правильные шаги. Но в результате это все равно ведет к его краху. В результате его все равно ожидает поражение. С другой стороны, мы видим, что когда отделились 10 колен, Иеровоам забывает про Бога. Он уходит от Бога. Бог – это тот, кто отдал ему 10 колен. Бог – это тот, кто явился ему во сне. Бог – это тот, кто поставил его на царство. И Иеровоам забывает Бога, уходит от Бога целиком, полностью. Он начинает поклоняться идолам. Израиль скатывается в идолопоклонство. Израиль прекращает свое существование как народ, как государство. Задолго, это Северное царство, задолго до того, как прекратит свое существование Иуда, Южное царство. Он гибнет, потому что его цари уходят от Бога. Иеровоам оставляет Бога. В то же самое время, вот испытав на себе вот этот вот урок смирения, Равваам обращается к Богу. Он призывает Бога. Он смиряется перед Ним. Один из примеров, он хочет идти войной на 10 колен для того, чтобы подчинить их себе. Господь говорит, да не будет гражданской войны. Остановись, и он слушается Бога. Равваам в этот момент строит, укрепляет города, к нему стекается множество народа. Посмотрите, вот фраза 2 Паралипоменон, 11 глава, 17 стих. Они укрепили иудейское царство и усилили власть Равваама, сына Соломона, на 3 года, потому что в течение этих 3 лет они шли по пути Давида и Соломона. В течение этих 3 лет Равам следует за Господом. Он отстраивает царство, он укрепляет города. К нему стекается огромное количество людей. Он практически возвращает себе самый сок, самую знать, самых талантливых, самых обученных людей, самых образованных людей. Они все стекаются в Иуду, они все стекаются в Южное Царство. Хвастовство губит, но вера, доверие Равоама Богу созидает. Он отстраивает государство. Только для того, чтобы все потерять. Потому что он следует путями Господа только в течение 3 лет. Испытание успехом. Вот приходит успех к Равоаму. Успех, которого он так жаждал. Успех, которого он так хотел. Приходит успех, уходит смирение. Приходит успех, уходит смирение, приходит гордыня. Входит гордыня, выходит вера. А выходит вера, и вот Господь говорит Равоаму: хорошо, ты не хочешь служить мне, ты не хочешь почитать меня. Я покажу тебе теперь, каково это служить земным царям. И Иуда становится буквально вассалом Египта, храм разграблен. Наследием Равоама становятся слова: он творил зло, потому что не посвятил себя тому, чтобы следовать Господу. Он творил зло, потому что не посвятил себя тому, чтобы следовать Господу. Он становится вассалом египетского фараона. Египетский фараон захватывает Южное Царство. Потому что пришел успех. Потому что хвастовство, гордыня, оно гораздо более живучее, чем нам кажется. От него гораздо тяжелее избавиться. Особенно, когда появляется успех. Особенно, когда у нас все получается так, как мы хотим. Особенно тогда. А вера, доверие Богу, вот тяжело доверять Богу, когда все идет хорошо, тяжело доверять Богу, когда все получается, тяжело напоминать себе о том, что все, что есть у нас, дано нам Богом. О том, что все, что есть у нас, все, что мы заработали, заслужили, получили, все это дано Богом, так или иначе. Абсолютно все. Тяжело в такие моменты прославлять Его, тяжело в такие моменты отдавать это все Ему, возвращать это все Ему. Напоминать себе о том, что Он Творец Вселенной, Он властелин моей жизни. Тяжело. Хвастовство губит, вера созидает. Хвастовство гораздо более живучее, чем нам кажется, а вера, она хрупкая. И кажется, что вопрос хвастовства, это такой бытовой вопрос. Какое отношение имеет хвастовство к Рождеству Христову, к Богоявлению, к тем праздникам, которые мы отмечаем сегодня? Кажется, что это вопрос детского сада. Вопрос, который, знаете, в начальных классах должны проходить. Бог преображает всю нашу жизнь, а не только нашу вечность. Бог изменяет наше отношение абсолютно ко всему в нашей жизни, а не только то, где мы окажемся в вечности. Николас Райт говорил о том, что труд спасения в полном смысле этого слова состоит в том, чтобы люди полностью были спасены, а не только их души, чтобы искуплено было настоящее, а не только будущее. Он в том, что Бог творит в нас, а не только в том, что Он делает для нас или через нас. Спасение изменяет мое отношение, в том числе и к хвастовству. Чем хвалиться Равоаму? Он строит царство, которое досталось ему в наследство. В книге «Экклезиаст» мы читаем такие слова Соломона. Он говорит, что ты трудишься на протяжении всей своей жизни. Ты собираешь огромное богатство. Ты собираешь огромное достояние. Зачем? Кому оно потом достанется? И кто знает, будет он мудрым или глупым? Будет он верно распоряжаться им или нет? Ты всю жизнь вкалываешь, ты всю жизнь трудишься для того, чтобы собрать вот эти деньги, квартиры, состояние, еще что-то. А наслаждается этим кто-то. И ты не знаешь, хороший он человек или нет. Поэтому в Римской империи, кстати, Усыновление, не усыновляли детей. В Римской империи усыновляли уже взрослых людей. Почему? Потому что непонятно, что получится из младенца. Непонятно, будет младенец, там, вырастет он хорошим человеком или нет. А когда уже подросток, когда уже 17-18 лет, там, 19 лет, 20 лет, уже понятно, что это хороший человек. Так зачем рисковать? Усыновлять нужно уже хороших людей, состоятельных, тем более не надо тратиться там на подгузники, детское питание и все остальное. Вот уже вырос хороший человек, получился, все, вот тогда мы усыновляем хорошего человека. Вот такие были правила в Римской империи. Царство достается Раваму просто так, в наследство. Он не выбирает своих родителей. На момент восшествия на трон он никак не может сравниться со своим отцом. Ему просто нечем сравниваться, у него нет просто каких-то достижений, по которым он может сопоставлять себя и своего отца. И если быть честным, Раваму нечем было хвалиться. У него не было достижений. Если быть честным, то чем хвалиться нам? Мы не выбирали своих родителей. Мы не выбирали социальные условия, в которых мы родились. Мы не выбирали ту стартовую площадку, которая была дана нам в жизни, ту школу, в которую мы ходили. Я вот не выбирал свою школу. Меня спросили, какая школа мне нравится. Я сказал, какая школа мне нравится, и выбрали другую школу. Я не выбирал школу, в которой я учился. Я не выбирал своих родителей. Мы не выбирали тот набор талантов, который нам дан от рождения. Мы не выбирали его. Это дано нам от Бога. Это не наши дары, не наши таланты, не наши способности. Мы даже заслуженный статус, даже заслуженное положение в обществе, даже высокая должность на работе. Настолько все иллюзорно. Сегодня вы начальник, завтра вас сократили. Сегодня вы занимаете высокое положение, завтра нет. И если быть честным, то любой человек, который занимает высокое положение, скажет, что огромная доля везения была в том, чтобы получить эту высокую должность. Мы не заслуживаем этого. Мы спасены не за свои заслуги, мы спасены даром, просто так, ради того, чтобы никто не хвалился. Представляете, в какой кошмар превратится рай? Если в раю, вот вы появляетесь в раю, да, начинаете рассказывать о том, как вы жили, и вдруг появляется человек, который говорит, ну, это все благодаря мне. Это на самом деле вот он настолько хорошо себя вел на протяжении своей жизни, в церковь регулярно ходил, потому что я ему постоянно звонил по субботам и просил его, чтобы он пришел в церковь, да, это все благодаря мне. Или вы появляетесь в раю, а там есть люди, которые все делали правильно в своей жизни, а вы нет. И они начинают хвалиться тем, что они все делали правильно, и поэтому они заслужили рай. Или появляются люди, которым нужно все время превзойти вас своей историей. Это будет не рай. Это будет ад. Мы спасены по благодати, просто так, ради того, чтобы никто не мог этим хвалиться. В раю нас ждет праведный венец за верную службу царю, но там не будет великих. Все величие меркнет перед величием царя царей. Все земное величие меркнет перед величием царя царей. Чем нам хвалиться? Организованная религия представляет собой набор правил, постановлений, благодаря которым человек заслуживает вот место в раю. Ну или думает, что он заслуживает место в раю. В этом смысле религиозный человек – это человек, который все делает правильно, который выполняет постановления, правила, посты, праздники, все. Можно быть хорошим человеком и без религии. На самом деле. Есть люди, кому религия необходима для того, чтобы быть морально чистым человеком. Но есть люди, кому религия не нужна для этого. У них получается не обманывать. Им не нужно думать о том, что Господь их каким-то образом накажет, если они обманут. Они не обманывают просто потому, что они совестливые люди. Есть люди, которые не хвастаются просто потому, что они хорошие люди. И вы знаете, если быть честным, то, наверное, вот таких хороших людей вне церквей порой больше, чем в церквях. Просто хороших людей. Но место в раю, прощение никак не связано с нашим поведением. Это организованная религия. А Христос пришел в этот мир не ради организованной религии. Он пришел в этот мир ради благодати, ради веры, ради того, чтобы мы могли доверить Ему свою жизнь, доверить ее. Потому что в конечном итоге, знаете, он не спросит, скольких людей вы накормили. Он не спросит вас, скольких бабушек вы перевели через дорогу. Он не спросит вас, скольким людям вы дали кров. Он задаст вам всего лишь один вопрос. Ты доверял мне? Ты доверил мне свою жизнь? Ты доверил мне свою жизнь? Или нет? Ему интересен ответ на этот вопрос. И все. Все остальное, да, это важно. Дела милосердия важны. Социальное служение важно. Все это очень важно. Но начинается все с этого вопроса. Потом уже, потому что мы доверили свою жизнь Христу, мы делаем все эти вещи потом. Но начинается все с этого вопроса. Что ответите вы ему сегодня? Вот на этот простой вопрос Христа. Ты доверил мне свою жизнь? Ты отдал ее в мои руки? Или нет? Доверили ли вы свою жизнь Господу или нет? Если вы посмотрите в ваших бюллетенях, во вкладыше есть небольшое описание вечери Господней о том, что мы будем вот в этих вкладышах, о том, что мы будем праздновать сегодня. В этих вкладышах есть небольшой пример молитвы, простого разговора с Богом. Если вы не доверили свою жизнь Господу еще, если вы только думаете о том, чтобы сделать это, посмотрите на этот пример. Посмотрите на эти слова. Вы можете сейчас в тишине вашего сердца доверить свою жизнь Христу. Вы можете сейчас в тишине вашего сердца доверить свою жизнь Господу. Просто помолившись этими словами, и все. Между вами и Богом. Богу важно ваше сердце. Ему не так важны именно слова. Ему важна искренность вашего сердца. И тогда, помолившись этой молитвой, вы сможете сегодня разделить с нами вечерю Господню, потому что вечеря – это воспоминание о том, что Бог сделал для нас. Это воспоминание о том, что Он умер на кресте за наши грехи. В следующий раз мы начнем говорить с вами о видении нашей церкви, о видении нашей общины, о том, к чему мы стремимся в этом грядущем году. В больших городах, в мегаполисах очень легко потерять связь с людьми вокруг нас. Очень легко потерять контакт с людьми, которые нас окружают. Мы будем говорить о том, что благовестие начинается как раз вот с того, чтобы просто быть другом. Потому что по статистике, в течение 5 лет после того, как человек приходит к Богу, у него не остается друзей, которые были бы неверующими. У него друзья теперь все верующие. Он сохраняет с ними контакт, они у него есть там в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в ЖЖ, там еще где-то. Они у него есть. Но он просто с ними не общается больше. А очень сложно быть солью этого мира и светом этого мира, если друзей у нас нет, для которых нужно светить, кому нужно подсолить жизнь. Давайте посмотрим на привинение. Бахвальство апостола Павла. «Я же не хочу хвалиться ничем, кроме креста нашего Господа и Иисуса Христа, на котором для меня распят мир, и я распят для этого мира. Ни обрезание, ни необрезание не имеет никакого значения. Главное – это быть новым творением. Пусть со всеми вами, следующими этому правилу, и со всем Божьим Израилем будет мир и милость. Я не хочу хвалиться ничем, кроме одного, кроме креста». Потому что очень легко попасть вот в этот капкан, в котором мы сопоставляем нашу жизнь, сравниваем нашу жизнь с жизнью людей, которые нас окружают, с жизнью наших коллег, друзей, соседей. Это очень заметно во время праздников, когда постоянно, готовясь к праздникам, нужно быть как все. Нужно, чтобы стол был не хуже, чем у всех, чтобы дом был украшен не хуже, чем у всех. Очень легко попасть в этот капкан. Сопоставляя вот машины, квартиры, зарплаты, должности, мы понимаем иногда, что мы не соответствуем вот жизни людей, которые нас окружают. Ну, потому что всегда есть люди вокруг нас, которые зарабатывают больше, чем мы, которые живут лучше, чем мы, и машины у них лучше, чем у нас. И мы понимаем, что не соответствуем. И очень легко тогда пытаться вот спрятаться за этой ширмой, которая губит нашу душу. Спасение освобождает нас от этого. Оно освобождает нас от этого хвастовства. Оно дает нам возможность хвалиться, хвастаться именно крестом Иисуса Христа. Оно дает нам возможность не просто в течение следующей недели введите себе в правило, да, очень легко хвалиться тем, что у нас есть, очень легко хвастаться тем, что у нас есть. Хвастайтесь Христом. Хвастайтесь Христом. Если у вас великолепная семья, и вам хочется похвастаться великолепной семьей, у меня великолепная семья, мне хочется хвастаться великолепной семьей всегда. Благодарите Бога за то, что Он дал вам эту семью. Это Его благословение. У вас хорошая должность, хвастайтесь Христом. Благодарите Бога за то, что Он дал вам эту работу. Хвастайтесь вот тем, что Бог дал вам. Не потому, что вы такие особенные. Не потому, что вы что-то сделали. Не потому, что вы такие замечательные. Но просто так, по благодати, потому что Бог это сделал в вашей жизни. Хвастайтесь Христом. Я знаю, это звучит очень-очень странно. Вспомните в детстве, когда достижений не было, когда приходишь в первый класс, и тебе нужно чем-то похвастаться, а хвастаться нечем, потому что даже пенал у тебя не самый хороший из тех, кто тебя окружает. Чем хвастаешься? Родителями. Тем, какие они замечательные, какие они, какой папа сильный, какая мама красивая и так далее. Потому что своих достижений нет. Вот будьте проще. Вспомните себя в этом возрасте. Достижений нет. Но есть Христос. Хвастайтесь Христом. Чтобы не быть как та вноха, которая однажды сказала слону: «А помнишь, как мы с тобой сотрясали мост, когда прогуливались по нему?» Хвастовство губит, а вера созидает. Хвастовство живучее, а вера хрупкая. Будьте проще, потому что Творец этого мира стал младенцем. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты дал нам вот этой простоты, о том, чтобы Ты напоминал нам о том, что мы можем хвастаться только Тобой, о том, что мы можем хвалиться только крестом Твоего Сына. Напоминай нам, пожалуйста, о том, как хвастовство губит. Напоминай нам, пожалуйста, о том, насколько оно живучее. И не дай нам забывать, Отче, о том, что вера Твоя созидает, о том, насколько хрупкое доверие к Тебе. Помогай нам в этом. Мы просим Тебя, Отче, благослови нас на наших праздниках, чтобы мы действительно, начиная с сегодняшнего дня, ввели в привычку, если хвалиться чем-то, то только Тобою и только Твоим крестом. Во имя Твоего молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.